Добрый день всем, кто слушает второй урок. Этот урок называется «Как одолеть гнев». Но прежде чем приступить к самой теме, полезно будет напомнить несколько основных положений, которые помогут нам понять содержание урока и надлежащим образом подготовиться к его практической части – выполнению домашнего задания. Я надеюсь, что на материале первого урока вы поняли, что мы не собираемся заниматься психологией, изучением тех или иных теорий. В нашем пути нас будет направлять единственно здравый смысл. Не недостаток знаний, а напротив, их избыток является в наши дни главной проблемой большинства родителей. В наше время стало общепринятым считать все новое хорошим, как-никак прогресс, а старое – примитивным и отжившим. По этой причине наши головы наполнились новыми теориями воспитания, которые расцветают, как грибы после дождя, и также быстро увядают, все же успев зарекомендовать себя как теории неправильные, непригодные, неэффективные и противоречащие основным ценностям нашего народа. Пользоваться здравым смыслом означает не добавлять знания, а напротив, прочистить свои головы, удалить тот мусор, который мы вобрали в себя в процессе жизни, и вернуться к своей сути. А суть наша в том, что по природе каждый из нас хороший прирожденный родитель. Ведь кошка знает, как быть мамой, и слониху не нужно учить, как быть мамой. И если мы посмотрим на любое животное, то увидим, что каждая из них знает, как растить своих детей. Поэтому быть такого не может, чтобы именно люди не знали, как им растить детей. А раз на деле выходит так, что именно мы, люди, не знаем, что нам делать с детьми, не получаем в их воспитании даже удовлетворительных результатов и имеем с ними столько проблем, то значит, мы покинули самый естественный и натуральный путь, действуем не исходя из нашей сокровенной сути, но в соответствии с внешними поверхностными концепциями. Мы пренебрегаем своей сутью ради шелухи, которая только мешает, пачкает нас, и, естественно, оказывается неэффективной и бесполезной. Не может быть такого, что на небесах специально выставили нас на посмешище. И не может быть такого, что Всевышний доверил нам самую свою большую драгоценность, своего сына, первенца Израиля, дал нам залог души наших детей, чтобы воспитывали их для него, и в то же самое время не снабдил нас теми качествами, теми средствами, которые необходимы, чтобы достойно их воспитать. Ясно, что этого не может быть. Ясно, что по природе, по сути, по нашему глубинному содержанию, в каждом из нас содержится самая лучшая на свете мать и самый лучший на свете отец. Иначе Создатель неба и земли не доверил бы нам воспитание евреев, своих возлюбленных детей. Поэтому цикл лекций, который вы сейчас слушаете, сродни промыванию мозгов. Известно, что понятие промывания мозгов всегда порождает отрицательные ассоциации. В нашей памяти тотчас же возникают светлые образы политинформации, передовицы газеты «Правда» и зачеты по научному коммунизму. Но если поразмыслить, то промывание мозгов может оказаться весьма полезным. В конце концов, что мы делаем, когда пол в нашем жилище покрывается грязью? Моем его. А как поступаем, когда пачкается посуда? Моем ее. Поэтому ясно, что если в голове за долгие годы скопились груды мусора, необходимо вымыть его оттуда, смыть грязь, чтобы обнаружить свою суть. Ибо то, что останется после такой фундаментальной промывки, и есть наше истинное «я». И когда сойдут налипшие грязные пласты, под ними обнаружится превосходнейший родитель, наделенный Богом всеми качествами и совершенствами, необходимыми для воспитания детей. Итак, повторим еще раз. Цель такой промывки мозгов – обнаружить свое настоящее «я», увидеть себя, а не те хорошие слова, которые вы слышите на наших уроках, на других уроках, которые вы читаете из книг. На семинаре мы часто повторяем слушателям, что тот, кто согласен со всеми словами ведущего, неправильно понимает суть учения и не извлекает пользы из наших занятий. Если бы мы ставили оценки, то такой человек получил бы низший балл. Потому что если вы во всем согласны с ведущим, то это означает, что в результате семинара вы не обретаете себя, а становитесь дублем ведущего. Но Бог создал вас для того, чтобы вы стали самим собой. Второго ведущего ему не нужно. Среди 5 миллиардов людей, населяющих земной шар, нет двух подобных. Как их лица различны, так и различные их мысли. Рамхаль, Раби Моше Хаим Луцатта, в самом начале своей знаменитой книги «Месилат Йешарим» сообщает нам, что корень праведности в том, что человеку станет в точности ясным, каково его предназначение в этом мире. Каждый человек в этом мире отличается от своего ближнего и внешне, и тем более внутренне. Сделано специально для того, чтобы он понял, что так же, как он отличается внешне от всех других людей, так и его назначение в этом мире отличается от всех других предназначений, и поэтому на него возложена обязанность раскрыть свое истинное «я», понять свою роль в этом мире. И когда нам удается раскрыть свою сущность, свое спрятанное подчас глубоко «я», тогда-то мы и становимся настоящими людьми, а заодно и отличными родителями. Так что, безусловно, когда вы слушаете эти лекции, вы не только не обязаны соглашаться с моими словами, вы должны не соглашаться с ними. Часть изложенного здесь вы примете, часть отвергнете, но главное, чтобы наши лекции пробудили вашу мысль, побудили к упорной работе над собой, к раскрытию самого себя. В конце концов, я могу только снабдить вас билетом в страну родительских удач, но ехать туда вам придется самим. Еще об одной вещи важно помнить, слушая наши уроки. В прошлой лекции говорилось о том, что очень многие родители желают получить быстрые и легкие ответы на сложные и тяжелые вопросы. Проблемы часто формируются годами, ответы же хотят получить на месте, в одной лекции и даже в одной фразе. Что я должен или должна делать, когда ребенок ведет себя так-то и так-то? Люди и в самом деле ожидают услышать какой-нибудь особенный прием, уловку, которую смогут применить дома, чтобы, наконец, вздохнуть с облегчением. Но мы уже говорили в первой лекции довольно много о том, что дети не сродни техническим устройствам. Дети, да и все на свете люди, много сложнее любой техники. То же, о чем мы говорим на наших уроках, не есть новый вид методик или приемов, но новый вид человека. Цель промывки мозгов, о которой мы уже говорили, изменение самой семейной атмосферы. Самые лучшие на свете методики способны принести огромный вред, если ими пользуется не тот человек. Когда же ими пользуется человек, достойный этого названия, они приносят удивительные результаты с той только поправкой, что нормальный человек вообще не нуждается ни в каких методиках, чтобы ладить с другими людьми. Когда же нам удается создать в семье здоровую атмосферу любви и доброты, атмосферу, в которой легко дышать и развиваться, тогда, конечно, отпадает всякая нужда в методиках и приемах, поскольку все проблемы разрешаются сами собой. И еще один момент заслуживает упоминания, прежде чем мы перейдем, собственно, к теме лекции. Наши уроки относятся только к так называемым нормальным ситуациям, проблемам, существующим во многих домах. Детям непослушным и невоспитанным, не желающим делать уроки, вставать рано утром, идти спать вечером и так далее и тому подобное. Мы не занимаемся особенно тяжелыми запущенными случаями, разного рода патологиями, требующими профессионального подхода. Понятно, что ни 6, ни 10, ни 12 лекций не смогут дать ответы на сложные вопросы, требующие обращения к специалисту. Какому? На этот вопрос нет однозначного ответа. Но несомненно, что лекции, построенные на обращении к простому здравому смыслу, предназначены для разрешения простых проблем, которые принято называть нормальными. Ну и не будем, конечно, забывать, что то, что сегодня называют нормальным, далеко не обязательно является здоровым. Вы помните, что психологи называют все наше общество больным, обществом невротиков. То есть, когда мы говорим о ком-нибудь, что он нормальный человек, это значит, что он болен. Он соответствует норме. А сегодня в норме быть больным, быть невротиком. Более того, когда мы хотим сказать о ком-нибудь, что он не в порядке, мы говорим «ненормальный». В наши дни понятие «ненормальный» содержит по меньшей мере вероятность, что такой человек здоров. Итак, объект наших лекций – нормальный больной невротик, самый распространенный тип современного общества. Еще мы хотели бы посоветовать вам прослушать этот цикл лекций, так сказать, с отрывом от производства. Что я имею в виду? Когда человек хочет серьезно изучить какой-нибудь предмет, получить новую специальность, он записывается в солидную школу с общежитием, переселяется туда на время курса, чтобы всего себя без остатка посвятить учебе. Представьте себе, что на несколько недель, 10-12 недель, вы переселились в общежитие, чтобы без помех заняться освоением родительского ремесла. Без всякого сомнения, семья столь важна для каждого из нас, является настолько центральной частью нашей жизни, что прийти и сказать родителям, потратьте 12 недель, имеется в виду 12 полных недель, 24 часа в сутки, на учебу, на курс усовершенствования, как стать образцовым родителем, это не слишком большая жертва. Почти каждый профессиональный курс в наши дни длится дольше 12 недель. Если бы сегодня объявили чрезвычайное положение и призвали резервистов на срок много больше 12 недель, мы бы осознали необходимость такого шага и пошли бы служить. А если мы посмотрим вокруг широко открытыми глазами и поразмыслим над тем, что увидим, то мы без сомнения придем к заключению о чрезвычайности нашего сегодняшнего положения. Никто не может гарантировать нам положительных результатов в воспитании детей. Никто не может побиться об заклад, сказав: «Мои дети в полном порядке, я воспитаю их должным образом. Мои дети вырастут цельными и здоровыми душевно». Сегодня никто не может быть в этом уверен. И чтобы повысить вашу вероятность произнести такие утешительные слова, стоит потратить время, необходимо затратить время, а в эпоху чрезвычайного положения обязаны затратить время и силы. Поэтому-то мы советуем вам вообразить, что вы покинули дом и посвящаете все свое время и силы повышению своей родительской квалификации. Постоянно обдумывайте услышанное и помните, что основу курса составляют не лекции, но домашние задания, практические усилия по деланию из себя нового человека. Теперь мы можем приступить, собственно, к теме второй лекции. Как избавить наш дом от проявлений гнева и раздражительности? Почему мы начинаем с этой темы? По одной простой причине. Даже если мы будем лучшими в мире родителями, даже если мы освоим все прогрессивные педагогические методики и техники, выучим наизусть доктора Спока и профессора Дрейкуса и будем знать все, что должен делать хороший родитель, в доме, в котором пребывает гнев, нельзя растить детей. Точка. Более того, в таком доме и жить-то нельзя. Поэтому первым делом мы должны изучить эту проблему, проблему гнева, чтобы понять, как можно от гнева избавиться. Царь-мудрец Шломо сказал: «Удали гнев из своего сердца и прогони зло из своей плоти». После принятия Торы на Синае евреям было сказано: «А теперь возвращайтесь в свои шатры». То есть, вы услышали 10 речений, теперь ступайте домой и там выполняйте то, что в них написано. Возьмите 10 речений к себе в шатер и живите по ним. А что же написано в десятисловии? Первое речение: «Я Ашем, твой Бог». Это непросто исполнить. Второе речение: «Да не будет у тебя чужих богов пред моим лицом». и это тяжело исполнить. Почитай отца и мать. Ого-го! Это иногда так тяжело, что великий еврейский мудрец прошлого сказал: «Благо мне, ибо я сирота». Еврейская мудрость гласит, что исполнять заповедь почитания родителей исключительно тяжело. Что еще написано в десятисловии? «Не убивай». Ну, это вроде легче исполнить. Тут мы в полном порядке. В конце концов, много ли среди нас убийц? Евреи никогда не были нацией убийц. Даже не евреи заимствовали этот принцип из нашей Торы. В любом цивилизованном обществе убийство запрещено. И этот запрет воспринимается как естественное движение человеческой души. Некий первичный, интуитивно признаваемый всеми принцип построения гармоничного общества. Но возникает вопрос. Всегда ли убивают ножом или пулей, бомбой или ракетой? Когда написано «не убивай», значит ли это «не убивай топором, ядом или огнестрельным оружием»? «Не убивай» безо всяких добавок имеют в виду не только такое явное и очевидное убийство. Написано «вернитесь в свои шатры, возьмите все 10 речений домой для исполнения». Войти домой и не убивать. Вот истинная трудность. Дамы и господа, кто знает, сколько раз на дню мы приступаем к заповедь «не убивай»? Есть разновидность убийства, совершаемая каждый день, каждый вечер, из года в год. Есть дома, в которых муж ежевечерне убивает свою жену и своих детей. Публично позорить ближнего – это не убийство. Терзать жену и детей придирками и упреками, естественно, обоснованными и необходимыми. Почему ты сделал это? Сколько раз тебе говорил что? Это не убийство. Жена, которая изо дня в день пилит мужа, муж, который каждый день вопит, как резанный. Разве это не убивает супруга? И результат? Молодые пары, за короткий срок выпившие друг у друга все жизненные соки, устало бредущие по свету с потухшими глазами. Живые трупы. Души давно умерли, лишь тела еще дышат, да сердца вроде бы бьются. Но оба уже созрели предпочесть смерть жизни. Куда улетучились мечты о теплом гнездышке, уютном доме? Где тот муж, о котором я мечтала? Где жена, о которой я часто думал в холостой жизни? Вся их жизнь проходит в непрерывной войне друг с другом, с недостижимой целью переделать супруга. Гнев и злость, придирки – путь, ведущий к полному разрушению семейной жизни. О чем, в конце концов, идет речь? Как правило, о том, как выдавливать из тюбика зубную пасту – сверху или снизу. Знали бы вы, сколько дел о разводе начато в судах рабануто по этой вот причине? В каком месте давить на тюбик с пастой? Или как правильно ставить тапочки? Точно ли по линии напольной плитки или не совсем? И вот уже человек, еще вчера полный сил, энергии, человек с мотивацией, превращается в недовольного всем злобного брюзгу. Женщина, вчера еще энергичная и работящая, полная жизни и света, сегодня, по горло сытая бедой и отчаянием, с трудом волочит ноги по направлению к дому. Видя ее в таком состоянии, муж впадает в еще больше раж, что в свою очередь только увеличивает ее отчаяние. Вот этого самого отчаяния она атакует мужа с удвоенной энергией. Так набирает ход процесс семейных неурядиц. Не об этом ли сказано «не убивай»? Так мы своими руками, своим гневом прокладываем себе дорогу в геном. Гнев является наитяжелейшей из известных нам болезней. Он опаснее спида и рака. Опаснее спида и рака вместе взятых. Когда мать сердится на ребенка, она как бы говорит ему следующее. «Знай, сын мой, что твоя мама поражена самой тяжелой на свете болезнью». И когда ребенку сообщают, что на него сердится из-за того, что он натворил, ему как бы говорят. «Ты маленький преступник. Ты сделал то-то и то-то. Но твоя мама или твой папа – большие преступники, совершившие самое серьезное, самое тяжелое на свете преступление под названием гнев». Сколько бы мы ни рассуждали о гневе, с каких позиций ни рассматривали бы его, ничего положительного мы в нем не найдем. Возьмем, например, медицинский аспект. Медицина утверждает, что гнев является причиной множества серьезных болезней. Медицина говорит о прямой связи между гневливостью и здоровьем. Медицина говорит о прямой, убедительно подтвержденной связи между раздражительностью и болезнями пищеварительного тракта, болезнями сердца, кожными болезнями и, вне всякого сомнения, душевными болезнями. Каждый день мы слышим о том, что кто-нибудь из близких или знакомых внезапно умер. Отказало сердце, отказал мозг, отказало что-то еще. И врачи разводят руками и объясняют нам, что причиной всему стресс, нервы. Если мы обратимся к межличностным отношениям, то увидим, что гнев безжалостно разрушает супружескую жизнь, безвозвратно портит отношения с детьми и родственниками. След, который гнев оставляет в душе человека, не стирается долгие годы и зачастую остается там до конца дней. Гнев проводит по душе глубокую борозду, которая растет вместе с человеком и дает о себе знать при самых неожиданных обстоятельствах и в самое неподходящее время. Полученный в детстве удар может проявиться через 20, 30, 40 лет, когда человек уже сам является родителем или даже дедом или бабушкой. Еще страшнее то, что подобная модель поведения переходит из поколения в поколение. Раздражительные родители растят раздражительных детей. Те вырастают и в свою очередь становятся раздражительными родителями и так далее. Несколько поколений, не умеющих сдерживать себя людей. Один еврейский мудрец как-то сказал: «Лучше быть идолопоклонником, чем один единственный раз поддаться гневу». Идолопоклонство – один из трех тяжелейших грехов, который запрещается совершать даже под угрозой смерти. И вот еврейский мудрец говорит, что служить идолам – это грех меньший по сравнению с однократной вспышкой злобы. Свои слова он объясняет следующим образом. Когда мы служим идолам, мы совершаем тяжелейший из грехов, описанных в Торе. Когда же мы злимся, о нет, тогда мы не служим идолу. Мы сами превращаемся в идола. В книге Зоар сказано, что когда человек гневается, его душа удаляется, и вместо нее в тело вселяется идол. Гневающийся человек – это не он, это кто-то другой. Другая душа, чужеродная сила вселилась в него. И написано, что запрещено смотреть такому человеку в лицо и запрещено находиться с ним в одном помещении. То есть гневающийся человек есть явление более серьезное, чем идолопоклонник, потому что он сам становится идолом. Тому, кто смотрит ему в лицо, угрожает опасность совершить идолопоклонство. Он же сам идол. Детям часто удается обвести вокруг пальца гневливых родителей. Значительно реже им удается объегорить родителей спокойных. Часто нам кажется, что разгневавшись, мы сможем решить свои проблемы. Но на самом деле, таким образом мы лишь порождаем проблемы. Положение усугубляется еще и тем, что наше время, общество, окружение довольно спокойно взирает на проявление гнева. Если два шофера разговаривают друг с другом на повышенных тонах, или если из соседнего дома несутся вопли и крики, сегодня это никого не удивляет. Мы относимся к таким вещам без лишних эмоций. Особенно в свете того, что, возможно, завтра вопли полетят из нашего дома. И тогда наши соседи тоже промолчат. Что-то вроде взаимного соглашения, типа «не тронь меня, и я не трону тебя». И все это потому, что мы на самом деле не представляем себе все тяжести гнева, потому что мы не понимаем истинных размеров наносимого им ущерба, потому что не понимаем, что это значит жить в обществе, узаконившем гнев, потому что мы не признаем, что гнев есть самая серьезная из всех наисерьезнейших болезней, потому что мы не признаем за гневом статуса самого тяжкого греха из всех перечисленных в Торе. Если бы мы жили нормальной, здоровой жизнью, мы должны были, наверное, наложить херем на патологического гневливца не пускать его в свои дома, запретить ему входить в синагогу, не ходить с ним по одному тротуару, не отпускать товары в лавке, не приближаться к нему на четыре локтя, не приветствовать и не отвечать на приветствие. Такой человек осмелился бы гневаться? Он бы раскаялся и просил прощения у всего общества уже через несколько часов, потому что тогда он почувствовал бы сразу всю тяжесть своего греха. Никто с ним не разговаривает, никто не общается. Ясно, что он совершил нечто ужасное. Однако, к сожалению, сегодня дело не обстоит таким образом, и поэтому люди продолжают позволять себе совершать столь страшные проступки. А теперь, когда вы в достаточной степени проникнулись ощущением тревоги и серьезности нашего положения, я могу позволить себе сказать вам правду. На самом деле все много хуже. В нашей культуре появилась и укоренилась идея, что гневаться – это хорошо. Кто сказал, что это вредно? Эта идея, как и многие ей подобные, появились в нашей среде вместе с привезенной из-за рубежа концепцией вседозволенности, успешно заменившей многие традиционные ценности. Кто сказал, что наши предки были правы? Кто сказал, что правы наши мудрецы, сказавшие, что для трех типов людей жизнь не в жизнь, и среди них назвали гневливцев? Кто сказал, что все это верно? Может быть, гневаться – это хорошо? А когда начинают развивать теорию, тотчас же находятся аргументы в ее пользу типа «я так решил, и не морочьте мне голову своими фактами». А коль скоро решили, что гневаться – это хорошо, то начали искать оправдания и объяснения такому стилю поведения, даже развивать научные теории для этой цели. В последнее время многие говорят: «Гнев? Что вы, это очень даже плохо держать его внутри. Гнев нужно разрядить, выпустить наружу. Если человек не позволит своему гневу свободно излиться, он просто лопнет, получит язву, колит, глаукому. Нет, что вы, гнев необходимо вывести вовне». От того, кто сотворил этот мир, кто сотворил и человеческую душу, мы получили истинное знание. Наши мудрецы учили нас, что верно как раз обратное. О гневе они сказали так: тот, кто его кормит, остается голодным, а тот, кто его морит голодом, сыт. Но давайте в порядке дискуссии предположим, что современные теории верны. Предположим, что держать гнев внутри вредно для здоровья. Предположим, человек подобен паровому котлу, старому и изношенному, для которого большое давление пара особенно опасно. Итак, представим на секунду, что это правда. Даже если бы все это было так, то можно было бы спросить: простите, но где же тут элементарная порядочность? Предположим, вы не хотите взрываться, а напротив хотите себя спасти. Как же вы поступаете? Приходите домой, и все, что накопилось в вас от работы, светофоров, хамсина, вы изливаете на жену и детей. Где, скажите на милость, тут порядочность? Разве жена и дети сродни боксерской груши? Разве дом – это подходящее место для разрядки, для избавления от стрессов и проблем? Даже если ваша теория верна на все 100%, постройте себе подвал с хорошей звукоизоляцией, повесьте в нем боксерскую грушу, и каждый раз, когда ваши нервы не выдерживают, спускайтесь в подвал и бейте по груше, сколько влезет. Или поезжайте на пустынный морской берег, и там бегаете, кричите, бейте, пока не разрядите весь свой внутренний пар. И тогда возвращайтесь домой спокойным и умиротворенным. Но зачем же разряжаться на живых людей? Чтобы жена и дети превратились в устройство для освобождения гнева? Но нет в этой теории и тени истины. Наоборот, мы учили от наших мудрецов, что гневливый подобен наркоману. Известно, что наркоман каждый раз нуждается во все большей порции наркотика. То же самое и гневливец. Не наши ли глаза видят это ежедневно? Каждый раз нуждается во все большей и большей порции разрядки. Тот, кто в детстве был гневливцем малым, с годами делается все большим и большим специалистом в этом вопросе, если, конечно, не лечится. Не верны все эти новые модные теории. Сколько пару из себя не выпускай, внутри его только прибавляется. И проблема разрастается и разрастается с каждой новой разрядкой. Наоборот, гнев необходимо одолеть. Как это сделать? Об этом мы с вами поговорим в завершающей части нашей лекции. Еще один момент чрезвычайно важен во всей проблеме гнева. Наши слова значительно более эффективны, когда мы говорим спокойно. Практика убедительно показывает, что тот, кто говорит спокойно, достигает лучших результатов. Не будет лишено логики предположения, что когда с детьми говорят спокойно, они будут послушнее и дисциплинированнее. Слова мудрецов, сказанные спокойно, хорошо слышны. Возможно, криками и тумаками мы заставим ребенка сделать что-нибудь. И он таки сделает. Из страха. Но как только пройдет гнев, или если носитель гнева удалится с горизонта, ребенок тут же перестанет исполнять наши приказания. Многие родители знакомы с этим явлением. Пока они стоят на страже, злятся и кричат, дети, быть может, делают уроки, быть может, одеваются, быть может, моют посуду. Но как только мы поворачиваемся к ним спиной, они мигом прекращают делать то, что от них ожидают. В результате мы получаем вместо ребенка некое устройство, машину, робота. Пока мы жмем на кнопку, устройство работает. Но как только мы перестаем давить на кнопку, перестает работать и устройство. И я хочу вас спросить, что, собственно, вы хотите вырастить, роботов или людей? Понятно, что спокойными речами мы в состоянии добиться большего. Спокойными речами мы можем разбудить в ребенке внутреннее желание, мотивацию сделать то, чего от него добиваются. И тогда, даже если родителя нет на арене, ребенок будет продолжать исполнять задания, потому что он хочет этого. Иногда родители предлагают вместо гнева самого пользоваться словом «гнев», чтобы сказать ребенку: «Поскольку ты поступил так-то и так-то, я на тебя сержусь». Я хотел бы посоветовать родителям не пользоваться и самим словом «гнев», ибо даже самое это слово несет в себе разрушающую силу гнева. Тора рассказывает нам, что когда жена Потифара пыталась соблазнить Йосефа, праведника, Йосеф сказал ей так: «Для чего я сделаю это великое зло и согрешу перед Богом?» Спрашивают комментаторы, почему Йосеф говорит только о себе и использует единственное число «я сделаю, я согрешу». Почему бы ему не сказать «мы сделаем, и мы согрешим»? Они объясняют, что если бы Йосеф использовал множественное число и сказал «мы сделаем и согрешим», то одно только речение сделало бы его сообщником жены Потифара. Мы вместе. Отсюда мы учим, что речение соединяет, речение творит, порождает в мире новые сущности. Сказано: «Десятью речениями сотворен мир. Вовеки Ашем твое слово стоит в небесах». Сила речи огромна. Как правило, мы не отдаем себе в этом отчета, не умеем правильно оценить эту силу. Но ведь известно, что удар, который наносится языком, сильнее и опаснее ударов тысячи сабель. Иногда человек получает сабельный удар и остается в живых. Его раны залечиваются, затягиваются, и по прошествии некоторого времени он даже может забыть о том, что когда-то произошло. Но раны, нанесенные языком, зачастую не заживают вообще. Некоторые родители спрашивают: если все, о чем вы здесь говорили, правда, то для чего тогда вообще Всевышний сотворил гнев? Ответ ясен и известен всякому, кто исполняет заповеди Торы. Заповеди сотворены только для того,
чтобы очистить ими людей. Всевышний сотворил гнев, чтобы дать нам возможность преодолеть его. В конце концов, для чего Бог сотворил мир? Он мог бы сделать так, чтобы мальчики рождались обрезанными, но предпочел, чтобы люди по его слову совершали обрезание. То же справа и в отношении орлы, окутывающей сердце, язык. Гнев, как и другие человеческие качества, он просто возглавляет этот список, дан нам для того, чтобы нам было что делать в этом мире. На языке земледельцев весь этот мир есть не что иное, как испытательная станция. На языке педагогов весь этот мир – подопытный класс, в котором гнев является одним из самых тяжелых испытаний. Итак, гнев – это свойство характера. А свойства характера, как известно, очень трудно менять. Гнев – наиболее тяжелое свойство характера, так как происходит из гордыни. Когда человек злится? Тогда, когда что-то идет не так, как ему хочется. Кто же полагает, что события должны развиваться по его сценарию? Тот, кто знает, каким все должно быть в мире. А кто знает, каким все должно быть в мире? Гордец. Он хорошо знает, как устроено все в мире. Скромный же признает, что не знает всего на свете. Я здесь только гость на 70 лет. Что я тут понимаю? Прошло так мало времени. У него хватает скромности признать свою истинную роль. 70 лет – это же просто один миг. Как может человек самостоятельно разобраться в том, что плохо, а что хорошо? Но гордец? Он хорошо знает, каким должен быть мир. Он знает, как правильно выжимать зубную пасту. Он знает, как правильно располагать домашние туфли. Он знает все. Он хорошо знает, что такое духовное усилие. И когда он сталкивается с событиями, которые идут не так, как он считает нужным, тогда-то он начинает гневаться. А когда гнев начался, ему просто негде остановиться. Рамбан, рабби Моше бен Нахман, в своем знаменитом послании сыну пишет: «Приучи себя говорить мягко со всеми людьми и в любое время, и этим ты избежишь гнева, дурной черты, приводящей человека к греху». Рамбан этими словами дает нам в руки рецепт борьбы с гневом, рецепт изменения тяжелейшей черты характера, имя которой гнев. Есть люди, которые по своему глубокому невежеству насмехаются над словами наших мудрецов. Эти люди утверждают, что наши предки жили в старом примитивном мире, не знали последних достижений науки и техники. Поэтому, говорят нам поборники прогресса, слова мудрецов просто не соответствуют сегодняшнему дню, не соответствуют науке и культуре. Графология относится к числу дисциплин, получившей развитие в последнее время. Графология исследует почерк человека. Опытный графолог в состоянии по почерку определить мельчайшие нюансы личности человека. Отправная точка графологического исследования состоит в предположении, что внутренний мир человека находит свое выражение в ряде внешних проявлений. В последние годы открыли, что такая связь двусторонняя и может работать в двух направлениях. То, что по внешним проявлениям можно исследовать человека и внутренний мир, его личность, его качества, способности, проблемы, вплоть до тонкого определения болезни его души, знали довольно давно. Но то, что изменение почерка в состоянии изменить душу, есть самая настоящая новинка. Старая наука занималась только теми явлениями, которые можно было вывести на чувственный уровень. До самого последнего времени надчувственные явления не считались законными объектами научного исследования. Наука не занималась такими вещами, как душа и дух. Наука сегодняшнего дня уже включает их в поле своего внимания. Она, так сказать, стала значительно более духовна. Так вот, графологи утверждают, что поскольку душа и почерк взаимосвязаны, то изменения почерка могут привести к изменениям в душе человека. Давайте возьмем человека с проблемами, пусть даже душевно больного, и, работая над улучшением почерка, попытаемся воздействовать на состояние его души. Результаты этого подхода превзошли все ожидания. Оказалось, что чистописание является прекрасным средством лечения душевно больных. Лечение заключалось в том, что больных обучали писать буквы по образцам почерков здоровых людей. И после того, как этот новый почерк закреплялся и становился привычным, происходили изменения в душевном состоянии пациентов. Графология – только один из многих примеров. Уже десятки лет как установлено врачами, что очень многие болезни, которые всегда рассматривались как соматические, то есть телесные, имеют психическое происхождение. Ваша проблема – психосоматическая. Такие слова сегодня можно услышать от врача по очень многим поводам. Это справедливо по отношению к болезням сердца, органов пищеварения, кожным и многим другим болезням. И все это было хорошо известно нашим мудрецам сотни и тысячи лет назад. Когда Рамбан открывает нам, что мягкая речь спасает от гнева, его слова не просто благая рекомендация, это проверенное и испытанное лекарство. Рамбан говорит нам, что так же, как гнев имеет множество внешних проявлений, общей характеристикой которых является жесткая агрессивная речь, так внешняя тренировка, то есть приучение себя к мягкой, спокойной речи, приводит к изменениям в душе. Таким образом, ясно, что на первых порах, в начале процесса тренировки, изменения будут лишь поверхностными. Гневливец будет продолжать полыхать внутри, и спокойной будет только его речь. Однако с течением времени изменения достигнут самой души. Сердца влекутся за делами. Чему это подобно? Это подобно человеку, страдающему от головной боли и принимающему поэтому болеутоляющую пилюлю. Лекарство не оказывает мгновенного действия. Тотчас после его приема состояние больного не меняется. Только через какое-то время таблетка производит свое действие, и головная боль исчезает. Таблетка материальна, чего мы не можем сказать о боли. Боли есть ощущение. Получается, что материальная таблетка влияет на духовное явление – боль. Есть люди, утверждающие, что описанный подход нечестен, неискренен и неестественен. Одно на сердце и другое на устах, говорят они. Ведь разгневанный человек, пытаясь говорить мягко, скрывает свое истинное состояние. То есть, все это только нечестное представление, неискренняя показуха. Его поведение неестественно, так говорят эти люди. Зигмунд Фрейд считается отцом современной психологии. Он ввел в науку понятие подсознания и развил в психологии теорию комплексов. И хотя теория Фрейда с тех пор подверглась значительным изменениям, тем не менее введенное им понятие комплекса и сегодня не потеряло своего центрального значения в психологии и других общественных науках. Однако это понятие появляется уже в самых первых, самых древних еврейских источниках. На языке каббалы, тайного учения, душевные комплексы называются кетер, корона, то есть нечто, находящееся в непосредственной близости к сути человека, но не он сам. Возникает вопрос, где же находится истина? В человеческом сознании или в его комплексах, неизвестных ему самому и имеющих отношение к подсознанию? Искренность в бытовом ее понимании означает тождественность слов, мыслей и чувств человека. Искренний человек не должен скрывать, что у него на сердце. Такое поведение мы называем естественным. Так вот, с точки зрения понимания сложной структуры души, такой подход является упрощенческим и неверным. И иудаизм, и современная психология считают такой подход ошибочным. Верно как раз обратное. Тот, кто речью раскрывает свои мысли и чувства, обнажает лишь самый внешний аспект души, далеко не выражающий истинного его состояния. Более того, мысли и чувства человека призваны скрывать глубинные, внутренние и потом более истинные аспекты его души. Речь же раскрывает эти аспекты. Речь порождается наиболее вознесенными структурами души. Речь есть тайна творения. Мы находим в Торе. Десятью речениями сотворен мир. Словом Ашева сотворены небо и земля. Речь соединяет небо с землей. Речь соединяет духовное с материальным. Речь есть тайна соединения мужчины и женщины. Есть тайна человеческих отношений вообще. В речи поэтому содержится и прямота, и искренность, и естественность. Больше всех других способов выражения Речь раскрывает нам внутреннюю суть человека. Поэтому, когда Тора перечисляет 4 уровня творения – неживая материя, растения, животные и человек, она называет человека словом «медабер» – «говорящий». Мы привыкли думать, что именно мысль выделяет человека среди других творений. Наука называет его «homo sapiens» – «человек мыслящий». Но это не так. Именно в речи истинное величие человека. В рассказе о творении Тора говорит: «И вдохнул в его ноздри дух жизни». Онкелос переводит эти слова как «дух говорящий», то есть специфика души человека в речи. Именно речь самым полным образом представляет душу, самую сокровенную ее часть. И в этом тайна всех заповедей. Царь Давид говорит в псалмах: «Я верю, когда говорю». Речь ведет к вере. Действие влияет на дух. Заповеди предназначены исключительно для того, чтобы очистить ими людей. Действие очищает душу. Заповеданное действие улучшает человека. Верно и то, что так же, как человек способен изменять свои поступки, чтобы они, в свою очередь, оказывали воздействие на его душу, он в состоянии совершать внутреннюю работу очищения, которая затем находит и свое внешнее выражение. Но мы должны взвесить и выбрать наиболее практичный путь. В нашем потерянном поколении, когда человек почти не управляет не только своей душой, но и своим телом, и поэтому проблема свободной воли почти исчезла с горизонта, с чем же мы можем более эффективно работать? С тем, что у нас имеется, или с тем, чего мы лишены? Все, на что мы сегодня способны, это решить, стоять или сидеть, идти направо или налево, поднять руку или опустить ее, и совершить еще несколько элементарных действий. Но большинство из нас не в состоянии самостоятельно заснуть, не умеют просыпаться без будильника, очень многие не могут проснуться и от звона будильника. Как правило, мы не контролируем частоту пульса, процессы потения, мы не хозяева своему кровяному давлению, система пищеварения работает или не работает, без нашего на то согласия. Это наша неспособность стала настолько общепринятой, что подавляющее большинство людей убеждено в том, что эти процессы вообще не могут управляться человеческим сознанием. Об этом наши мудрецы сказали так. Посредственность выражается не в том, что человек не знает, что такое высота и глубина, но в том, что он считает, что и понятий таких не существует, и что есть только плоскость. Кроме того, современный человек не имеет никакой власти над самым главным для него органом – мозгом. Современный человек не в состоянии решить, над чем ему думать, а над чем не думать. Вам, безусловно, знакомо шуточное упражнение, в котором испытуемого просят в течение 1 минуты не думать про белую мышь. Большинство людей, подвергшихся такому испытанию, сообщают, что всю эту минуту их голову прямо-таки распирало от обилия белых мышей. Если человека попросить подумать на определенную тему, он окажется не в состоянии исполнить просьбу. Мы потеряли власть над мозгом, который превратился в самостоятельный, независящий от нас орган, работающий, как ему заблагорассудится. Еще тяжелее положение в области чувств. Если мозгом мы еще в состоянии управлять в течение нескольких секунд, то чувством подавляющее большинство носителей западноевропейской культуры приписывает автономное, независимое состояние, над которым человек вовсе не имеет никакой власти. Поэтому удивительно, что наши современники, описывая свои чувства, продолжают пользоваться местоимением «мой». Ведь чувства уже не принадлежат нам, скорее мы являемся их собственностью. Как ни крути, в наше время лишены всякого смысла попытки начать изнутри работу по изменению своих качеств, по изменению себя. Поэтому нам надлежит использовать с этой целью то немногое, что еще поддается частичному контролю – наши внешние органы. Над устами, над речью мы пока еще властны. Никто из нормальных людей не может сказать, что он не управляет своим ртом. Верно, мы потеряли власть над мозгом, над чувством, и поэтому логично выглядит утверждение, что мы больше не хозяева и своему гневу. По этой-то причине мы не будем советовать вам принять решение не гневаться. Над гневом мы не властны. И для большинства людей решение не гневаться так же лишено смысла, как решение не курить, соблюдать диету и другие подобные решения, не приносящие человеку ничего, кроме разочарования, чувства вины и глубокой тоски. Поэтому нашим домашним заданием не будет, подчеркиваю, не будет прекратить злиться. Подчеркиваю это еще и еще раз. Это крайне важно. Задание не состоит в том, чтобы прекратить гневаться. Домашнее задание этого урока – говорить мягко, спокойно. Таким образом, мы переводим задание из разряда невыполнимых. Сегодня человек не в состоянии прекратить гневаться. В разряд выполнимых – говорить спокойно. Знаете же, слушающие наши лекции, сколько бы мы ни выучили и какие приемы ни освоили, все это не будет иметь никакого значения, пока в доме царит гнев. Самым первым необходимым шагом мы должны удалить гнев из своих жилищ. И мы предлагаем вам домашнее задание, имеющее дело с внешними проявлениями человеческой натуры. Говорить мягко, спокойно со всеми людьми. Еще раз. Над устами, пока мы еще властны. Никто не может сказать, что он не управляет своим ртом. Так же, как мы можем волевым приказом поднять руку, мы можем закрыть рот. Поэтому любой человек в состоянии говорить спокойно, даже если внутри его бушует ураган, даже если там рвутся баллистические межконтинентальные ракеты. Задание дается вам всего на одну неделю, для того, чтобы не нагнать на людей страху и не посеять в них панику. Если бы мы только сказали вам, что с сегодняшнего дня и до 120 лет вы обязаны говорить только мягко, вот было бы страху. Как если бы сказать, до сегодняшнего дня вы больше не курите, или с этого дня и до конца жизни вы на диете. Ужас, каторга. А поскольку у нас нет никакого намерения отправлять вас на каторгу, мы говорим только об упражнении в течение одной недели. Только одну неделю говорить мягко и спокойно. Подчеркиваю, только одну неделю говорить мягко и спокойно. Рамбан сказал, говори мягко, и тем ты избавишься от гнева. Он заверяет нас, что это проверенное средство, как акамоль от головной боли. Поэтому задание на неделю – говорить мягко. И мы не требуем от вас не гневаться. Начинайте выполнять задание немедленно, сразу же, как только вы отложите в сторону эту кассету. Говорите спокойно, и через некоторое время улетучится и гнев внутри. Удачи вам, чтобы вы имели нахас от своих детей, от своей семьи и от всех людей на свете.